Нат Пинкертон. Нат Пинкертон, король сыщиков. Книга первая. Заговор преступников. Глава первая. Таинственное убийство. Холодная осенняя ночь. Сильный ветер дико завывает на улице. Оконные ставни трещат, ежеминутно угрожая сорваться с петель и слететь на головы прохожих. Косой дождь обдает запоздалых путников холодом, в то время как ветер подгоняет их, побуждая искать теплого убежища. Нат Пинкертон, знаменитый американский сыщик, только что вернулся домой после целого дня усиленной работы и чувствовал себя порядочно уставшим. Задумчиво сидел он на диване, вытянув ноги, и курил сигару. Он только что собрался зажечь спиртовку и приготовить себе чай, как услышал резкий звонок у входной двери. «Опять посетители в такой поздний час!» Пробормотал он недовольно. Послышался легкий стук в дверь, и в комнату вошла хозяйка квартиры. Маленькая, толстенькая миссис Шелвуд.
«Какой-то незнакомый господин просит видеть вас немедленно. Прикажете впустить его?»
«Конечно», — ответил Пинкертон. Пинкертон всегда был настороже, когда в поздний час приходили к нему незнакомые посетители. Вот поэтому он быстро встал с дивана и достал из ящика письменного стола револьвер. Затем он снова сел на диван и сделал вид, что чистит оружие. В комнату вошел коренастый парень, плохо одетый, с довольно угрюмым лицом, на котором опытный взгляд сыщика прочел плохо скрытую хитрость.
«Добрый вечер, мистер Пинкертон. Я пришел сообщить вам о страшном убийстве. Пойдемте скорее со мной. Вам удастся по горячим следам поймать убийцу».
Однако волнение посетителя не сообщилось сыщику. Он улыбнулся. «Так быстро дела не делают, как вы хотите. Вы сначала мне расскажите, в чем суть, а затем я сам увижу, следует ли мне заняться им или нет. Вы, вероятно, знаете, что я занимаюсь только сложными и запутанными делами. Простые пускай ведет полиция».
«Знаю. Хорошо знаю все это. Должен вам сказать, что здесь дело идет не о простом убийстве, и раскусить такой орешек во всем Нью-Йорке может только один человек. Это мистер Нат Пинкертон».
«Благодарю», — улыбаясь, ответил сыщик. «Но у меня, видите ли, привычка самому судить о трудностях и запутанности обстоятельств, сопровождающих преступление. А потому еще раз прошу вас сесть и рассказать подробно все дело». Посетитель тяжело опустился на стул и спустил глубокий вздох.
«Право, не знаю. У меня в голове от этого происшествия такой хаос, что трудно будет рассказать вам все последовательно.
Однако попробуйте как-нибудь».
«Ну вот»,
— начал незнакомец.
«Меня зовут Чарли Смит. Моя квартира находится в одном из одноэтажных домов на Габур-стрит, номер 5. И там же, кроме меня, жила одна старая женщина по имени Бетти Сипланд. Час тому назад эту женщину убили».
«Вот как!» И сыщик пожал плечами. «Откуда вы это знаете, мистер Смит?»
«Когда я, вернувшись домой, разделся и лег в кровать, я услышал из соседней комнаты душераздирающий крик. Я вскочил в испуге, накинул на себя платье и поспешил в квартиру старухи. При свете свечи, которую я держал в руке, я увидел Бетти Сипланд, лежащую с закатившимися глазами на полу, в луже крови. От охватившего меня ужаса я выронил свечу и выбежал из комнаты, захлопнув за собой дверь, и вошел обратно в свою комнату. Тут мне пришла в голову мысль обратиться к вам за помощью, вместо того, чтобы сообщить полиции».
Пинкертон подозрительно взглянул на посетителя и спросил. «Вам эта старуха не родственница?»
«Совершенно чужая. Я думаю, у всякого порядочного человека должно возмутиться сердце от такого зверского и загадочного убийства, требующего должного возмездия. Вот почему я, опасаясь, чтобы следы не были заметены, обратился к вам.
«Да вы сами, как я вижу, наполовину сыщик, ибо так проницательно делаете свои заключения», — заметил Пинкертон. «Но все-таки вы ошиблись в расчете. Я не могу вмешиваться в это дело, пока не будет извещена о нем полиция». При этих словах он встал, оделся, взял шляпу и палку.
«Вы идете, милорд?»
— воскликнул Смит.
«Конечно, иду», — ответил Пинкертон.
«Но сначала мы отправимся в полицию. Сделаем там заявление и возьмем с собой на всякий случай людей».
«Но ведь это бессмыслица!» — воскликнул Смит. «Мы потеряем много времени, а преступник, между тем, скроется за 3-9 земель».
«Он уже удрал», — сухо заметил Пинкертон. «Или вы думаете, быть может, что негодяй уселся возле трупа и ждет, пока не придет мистер Пинкертон и не арестует его?»
«Этого я не думаю. Но я вам уже сказал, следы будут заметены».
Сыщик вдруг выпрямился и смерил посетителя пронзительным взглядом. «Я не понимаю, как вы беретесь меня учить. Похоже, вы разбираетесь в деле лучше меня. Так почему сами его не исследуете?» «Будьте уверены, я и сам отлично знаю, что мне следует делать. А вот ваше рвение немедленно доставить меня на место преступления представляется мне подозрительным». При последних словах Пинкертона посетитель невольно опустил глаза, но тут же овладел собой и рассмеялся.
«Вы правы, мистер Пинкертон, совершенно правы. Было бестактно с моей стороны в таком вопросе противоречить знаменитому сыщику».
«Совершенно верно», — заметил Пинкертон. «И оставим этот разговор. Пойдемте». Они вышли из дому и поспешили к расположенному неподалеку зданию полиции. Пинкертон не выпускал из вида шедшего рядом с ним Смита. Смутное подозрение, что здесь дело неладно, не покидало сыщика. Вдали показалось здание полицейского управления. И тут проводник сыщика метнулся в сторону, в один из пересекающих главную улицу темных переулков. Мгновение, и мрак поглотил его. Пинкертон остановился и присвистнул.
«Вот как!» — пробормотал он.
«Дел-то и впрямь нечисто. Надо будет во всем этом разобраться, ибо здесь явно скрыты какие-то козни». Быстрым шагом он добрался до полицейского управления. Велел доложить о себе дежурному, и, когда тот явился, в нескольких словах рассказал обо всем, что с ним случилось.
«Вас, очевидно, хотели надуть, мистер Пинкертон», — воскликнул чиновник. «Теперь нет смысла идти нам на Габур-стрит. По моему разумению, это будет потерянное время».
«Может быть и нет. Я все-таки прошу вас сдать в мое распоряжение несколько человек». Дежурный поворчал, но, тем не менее, исполнил просьбу Пинкертона и отрядил с ним троих полицейских.
«Если там ничего не произошло, пришлите людей тотчас же обратно!» — крикнул он вдогонку, когда за сыщиком уже закрывались двери.
Дом номер 5 по Габур-стрит оказался низеньким одноэтажным строением. Внутри него было тихо и темно. Пинкертон громко постучал в дверь.
«Именем закона отворите!»
Все было тихо, ничего не пошевелилось. Только в окнах соседних домов показались головы проснувшихся и любопытствующих обитателей. Пинкертон подождал несколько мгновений, потом крикнул полицейским.
«Ломайте дверь! Мы должны войти и убедиться, все ли там ладно!»
Двое дюжих полицейских уперлись плечами в хилую дверь, и она тут же подалась и с треском отворилась. Сырой гнилой воздух пахнул в лицо вошедшим. Полицейские зажгли карманные электрические лампочки, и Пинкертон с револьвером в руке первый вступил в узкий, мощеный камнем коридор. По левой стороне была дверь с привешенной грязной бумажкой, на которой было выведено «Чарли Смит».
«Хм...» — пробормотал сыщик.
«Если тот негодяй и не Чарли Смит, то все же сведения об этом доме у него точные. Ну а теперь посмотрим, что с Бетти Сипланд». В противоположной стене тоже была только одна дверь, и Пинкертон решительно открыл ее. Едва вступив на порог, остановился пораженный. «Значит, все же...» — вырвалось у него. Незнакомец, был ли он Чарли Смитом или только назвался так, во всяком случае не солгал. Посреди убогой комнаты на грязном полу лежала, вытянувшись, старая, бедно одетая женщина. Голова ее плавала в луже крови. Увядшее желтое лицо с закатившимися неподвижными глазами производило страшное впечатление. Пинкертон овладел собой и, подойдя к трупу, нагнулся. «Женщине перерезали горло острым ножом», — констатировал он. «Нож лежит здесь же, возле тела. Никаких следов борьбы не видно. Судя по всему, несчастная стала жертвой трусливого и коварного нападения, совершенного неожиданно. Оставьте ее лежать и пойдемте на улицу». Несмотря на поздний час, на улице перед домом собралась уже маленькая толпа, привлеченная появлением полиции. «В этом доме совершено убийство», — сказал, обращаясь к собравшимся, Пинкертон. «Убита Бетти Сипланд. Нет ли среди вас кого-либо из ее соседей, кто мог бы дать о ней какие-нибудь сведения?» Одна старушка выступила вперед.
«Я могла бы, сэр».
«Ну так войдите со мной в дом». Женщина нехотя последовала за сыщиком и, войдя, боязливо покосилась на лежащий на полу труп, который полицейские накрыли темным платком. Пинкертон начал допрос. «Как вас зовут?»
«Мэри Петерсон, сэр».
«Вы живете здесь, поблизости?»
«В соседнем доме».
«Вы хорошо знали покойную?»
«Очень хорошо. Мы почти каждый день встречались».
«Как вы думаете, хранила ли она в этой комнате какие-либо драгоценности?» Старуха горько усмехнулась.
«Она была так же бедна, как и я. Иной день мы обе не имели куска хлеба».
«Странно. Итак, убийство не могло быть совершено из корысти. Но, возможно, у покойной были враги?»
«Нет, врагов у ней не было. Она никому не причиняла зла, никем не интересовалась, да к тому же была наполовину слепа и глуха».
«У нее не бывало гостей?»
«Кроме меня не бывало, сэр. Она всегда бывала одна».
«Вспомните хорошенько. Может быть, все же у нее кто-нибудь был, и вы об этом забыли?»
«Нет»,
— уверяла старуха. «Ну а в каких была она отношениях с соседом по комнате напротив?»
«Со Смитом? Он переехал сюда всего несколько дней тому назад, и с ним она не вымолвила еще ни слова».
«Но она его знала?»
«Думаю, что нет. Видела она плохо, а слышно его бывало редко. Его же весь день не было дома».
«А вы видели этого Смита?»
«Да, несколько раз».
«Как он выглядит?»
«Это мужчина небольшого роста. Лицо у него бритое и такое хитрое, как мне кажется, сэр. Ходит он в клетчатом костюме, уже довольно потертом».
«Значит, это тот самый человек, который принес мне известие об убийстве. А как вы думаете, сударыня, он способен был совершить это преступление?»
«Этого я не знаю. Я с ним слова не сказала. Откуда же мне знать?»
Сыщик отпустил женщину. Затем он вошел в комнату, в которой жил Смит. Но кроме нескольких старых полуполоманных стульев, кресла до старого грубой работы стола, в этой комнате ничто не говорило о том, что она жилая. Пинкертон прислонился к косяку двери и задумался, глядя прямо перед собой. «Кто этот Чарли Смит?» — думал он. «Зачем ему понадобилось извещать меня об убийстве и затем удрать по дороге в полицию? Если убийца он сам, то какого черта он пошел к сыщику доносить на самого себя? На вид он не такой осел. Допустим, полиция его знает под другим именем. Допустим, у него с нею старые счеты. Положим, он преступник, но не убийца, а просто мошенник. И стало быть, убийство возмутило его до глубины души, но, боясь полиции, он не обратился к ней, а решился позвать меня. Когда же я заявил, что без полицейских на место преступления не пойду,